А теперь вы услышите в записи программу «Севооборот», которая впервые вышла в эфир в декабре 1992 года. Памятные даты Леонида Владимирова относятся, однако, к нынешней неделе.
Добрый вечер, друзья. Снятся ли вам сны? Должен признаться, что мне снятся. Причем с такой фабулой, с таким сценарием, что днем наяву. Такого мне, ну, самому никогда не придумать. Ну, вот давеча, например. Кормлю во сне кошку свою Лизу, и, как обычно, с ней разговариваю так тонким голосом. «Лизик, — говорю, — мясика своего хочешь?» А Лизик вдруг на чистейшем английском мне отвечает. «No, thank you. Can I have some fish?» Можно ли мне рыбы? От неожиданности даже проснулся и долго думал. Если все это в моей голове родилось, так чего же это я удивляюсь? Или еще. Приходит в гости ко мне приятель. Историк оперы и театра. Человек высокоинтеллигентный и, надо сказать, малоденежный. И говорит. «Сева, что делать? Мне предлагают сняться в рекламе водки Смирнов. И сулят большие деньги». «Виктор, — говорю, — если вы сниметесь в водочной рекламе, так ведь ваше лицо надолго будет ассоциироваться с водкой, с пьянством, то есть с тем, что вам не свойственно. И потом, почему именно выбрали вас? Ведь совершенно явно по вашему лицу, что вы не пьете». А Виктор мне отвечает. «Так что ж, по-твоему, пьяницу с сизым носом им в эту рекламу, что ли, выбирать?» И вот, дамы и господа, герой моих снов Виктор Боровский, историк театра и оперы, сегодня в гостях у Севооборота.
Виктор, добро пожаловать.
Очень рад. Вот и причем и... находится здесь он не во сне, а, надо сказать, очень даже наяву. Мы знакомы, чего уж там скрывать, не один год. И если бы я был официальным историографом и писал бы о вашей жизни в таком газетном штампованном ключе, я бы сказал, что Виктор Боровский на Западе прошел трудный путь от мойщика самолетов до профессора Лондонского университета и консультанта крупнейших оперных театров всего мира.
Ну, что вам сказать? Пока вы рассказывали сон, я никак не ждал такого вступления, признаюсь.
Сон действительно, это я его не выдумал. Он мне действительно приснился, причем я его собирался вам позвонить и рассказать, когда он со мной случился. Но потом думаю, дай придержу, будет когда-нибудь случай рассказать это на людях.
Мне тут же вспомнились знаменитые слова из «Бессмертной комедии» Грибоедова. «Ну, странен сон, как погляжу, тут все есть, коли нет обмана».
Я думаю, что здесь нечто подсознательное, вот, может быть, в отношениях наших во сне-то как раз и выплыло.
А что, если в самом деле мне предложили бы сняться в смирновской рекламе?
А на самом деле не предлагали, да?
Нет. В жизни жаль. Никому такое в голову не приходит.
Жаль. За это говорят, хорошо платят.
А лицом бы подошел. И, представляете, на фоне оперной музыки.
Да-да-да.
Вы уж могли бы посоветовать им что-нибудь
в руках с пластинкой Каруза.
Что-нибудь в этом духе.
Да.
Я думаю, что мы с деятельности вашей начнем не сначала, потому что о мойке самолетов...
Ничего интересного рассказать нельзя.
Рассказать, пожалуй.
Вымыл он чистый и улетел. Вот они все чистенькие теперь летают. Поглядите в небо. С тех пор, как вымыл, больше грязных нет.
А не было соблазна вообще кое-где пропустить, не вымывать там где-нибудь в районе колес?
Да нет, пожалуй. Могли бы прогнать со службы.
Да. Я думаю, что мы подойдем к работе с другого конца. Вот с именно работы в оперных театрах. Причем, насколько я знаю, приходилось и пришлось работать с крупнейшими оперными дирижерами. И с лучшими, и с самыми, так сказать, выдающимися оперными исполнителями. У нас тут в списке пластинок нечто. Я думаю, что вам, вот, может быть, самому надо и объявить. Это вот прокофьевский «Огненный ангел».
Ах да, вы нашли прокофьевский «Огненный ангел». Это была очень любопытная запись. Это было еще до знаменитого спектакля Кировского театра, который потом был перенесен в Ковенгарден. Эта запись была сделана, если мне не изменяет моя старческая память, за год до лондонской и петербургской премьеры. Это была первая в мире полная запись по-русски оперы Прокофьева «Огненный ангел», как известно, написанной на брюсовский текст. Существовала запись когда-то в 50-х годах. Шарлем Мюншем спели эту оперу по-французски. И с тех пор не было ничего. Первая запись. Состав был не русский. Это были немцы, финны, шведы, французы и люди из Уэльса.
И все пели по-русски под вашим чутким руководством.
Вот к этому, я думаю, мы перейдем. А для начала мы послушаем, так сказать, в оригинале из первоисточника, что же и как это все звучало по-русски в первый раз.
Кожаным плащом и с головою уйти в сон.
Отрывок из оперы «Огненный ангел» Прокофьева. Консультировал ее в смысле русского языка наш сегодняшний гость Виктор Боровский. Вы знаете, Виктор, у меня есть фотография старая, с дачных времен, где сын моего дед, он там до сих пор там и живет, держит его на руках и скармливает ему апельсин. Кисло внуку, а морщится дед. И вот в этом смысле фотография-то мне вас сейчас напомнила. То есть пели-то они, но все языковые муки были на лице у вас. И вы, так сказать, губами прорабатывали с ними все трудные слоги.
Но дело ведь не только в языке. Когда готовишь с певцом какую-то партию, язык включается, но если ты научишь его читать роль, как будто это в драматическом спектакле, а потом он будет ее петь, все провалится к чертовой матери. Потому что учить певца надо тут же на музыке, ставя ему интонацию музыкальную и показывая, как в пении соединяется слово и музыкальный интервал. Естественно, что языковые проблемы сохраняются, и то, что входит как главная часть в эту работу, произношение русских слов, как будто центральная вещь. Но на самом деле ты должен подготовить его так, чтобы он знал, что он поет, почему он поет, какой смысл в каждом слове и в каждой букве. Естественно, ты подсказываешь ему, пожалуйста, подпустите печали на «е», пожалуйста, улыбнитесь на «у», хихикните на «ы». Это все делается, но для того, чтобы он почувствовал себя действительно не попугаем, который выучил это, а чтобы это как будто была его фраза, его речь, ему принадлежащая. Необходимо, чтобы он в это дело вник, усвоил. Для этого ты должен ему сообщить некий культурный слой, который лежит под этой оперой, что композитор имел в виду, что автор имел в виду, какое это имело значение, что это значит для русской психологии. То есть это соединение нескольких профессий. Язык, музыкальный консультант, культуртрегер, все что угодно.
По части культуртрегерства я бы с удовольствием кое-что воспринял сегодня, потому что,
к вашим услугам,
признаюсь сразу, что в области оперы есть серьезный, если не пробел, то просер.
Вы знаете,
готовы давать постоянные уроки.
Вы знаете что, мне вообще эволюция Боровского очень интересна и даже приятна, потому что я тоже, как вы, знаю его здесь с первых шагов. Я насчет самолетов, правда, особенно не знал, но все остальное очень даже.
Его почтовый период застали.
Да, я благодаря Боровскому впервые прочел английский солиднейший журнал «Опера». Почему? Потому что там была опубликована его статья.
В то время, как он работал в оперном театре в Ковенгардене почтовым мальчиком.
Я не очень уверен, кем он работал, но я знаю только, что статья эта имела большой успех и резонанс. И вот интересно, что специалист по оперному театру, российский специалист по оперному театру, несколько изменил профиль, но остался верен опере. С одной стороны, мы слышали, чем он занимается. И вот позвольте вам прочесть из немецкого журнала, из английского журнала «Граммофон», как Клаудио Абадо, знаете, знаменитейший режиссер и оперный, и симфонический, как он дирижировал оперой «Хованщина» в Венском оперном театре, который я очень люблю, кстати. И вот он что сказал, он пишет в статье, он пишет разные вещи, конечно, про эту постановку, но он пишет, что я особенно был доволен на этот раз всей труппой. Я должен добавить, что особую радость доставила мне работа исключительного, отличного русского педагога по языку Виктора Боровского. Слышали вы, как эти певцы выговаривают русские согласные, говорит, эти ракочущие русские согласные, например, говорит, в песне «Кузьки». Вот. Понимаете, у вас произошло некоторое такое изменение профиля, но с другой стороны и не произошло, потому что мы еще в этой передаче не сообщили, и я рад сообщить первым, что Виктор Боровский, автор громаднейшей монографии «Шаляпин», которая вышла в Англии, очень большая, на английском языке. И как теперь относительно других изданий, расскажите сами.
Ну, что же сказать? Тут уж так много вы спросили меня. Во-первых,
вы знаете, может быть, давайте это постадийно будем на этом...
Подряд. Да, что вы нашли журнал «Граммофон», это, конечно, любопытно. Действительно, это интервью с Абадо, посвященное юбилейной постановке «Столетие со дня смерти Мусоргского». Эта постановка действительно была в Вене. И состав был смешанный. В отличие от «Огненного ангела», где соотечественников наших не было, там пела такая сборная мировая команда: Геуров, Бурчуладзе, Атлантов, Шемчук, Хайнцейтник. Был сборный мировой состав. И, конечно, в «Хованщине» текст, как и в «Огненном ангеле», труден. Культура далекая для них. И подготовить австрийцев и немцев к тому, чтобы они были на одном уровне с тем, у кого это в крови с детских лет, очень сложно. Допустим, австрийцы не выговаривают букву «Р», хоть ты пристрели их. Поэтому как не мучайся...
У них «Р» что? Горловое «Р» вот это?
Да, такое мягкое, не как французское, а такое мягкое «Р». И как не мучайся, все равно получается такой, знаете, подъячий с еврейским акцентом, потому что ни в какую ничего не выходит. Проходи-ка ты мимо, добрый человек.
Всем известно, что еврейский акцент пришел из Австрии.
Да, вот оттуда так же все остается.
Но... По-моему, из Франкфурта в Германии.
Ну да, но Восточная Пруссия, во всяком случае.
Не Восточная.
Но это было очень трогательно, что Абадо так сказал про меня, потому что действительно работа была тяжкая, долгая, и это надо было сделать так, чтобы все выглядело в едином ключе и сливалось одно с другим.
Ну, возникает сразу вопрос, для чего все эти мучения? Я знаю ваши мучения, потому что мне приходилось подобную же работу делать в кино с киноактерами, и там я разработал целую систему введение их в звуки русского языка. Я им всем объяснял, что главное в русском языке — это гласное. Не то, как они привыкают раскатывать свои «р» и выговаривать согласные. Потому что это, говорит, ваша вот тут англосаксонская культура, где вы все базируетесь на согласных. Мы же гласными свою речь, и только согласные ее отсекают гласную одну от другой. Поэтому у меня для них были упражнения, там они долго говорили слово там «нос» или там «рот», учились говорить открытые
или
эти
«л».
Эти, да, темные «л», как они называют, «dark l». Но у меня, должен признаться, в конце концов, результаты все равно получались плачевными. Потому как они не пытались...
Вам труднее. В драматическом театре это сделать почти невозможно. В опере спасает интонация музыкальная, на которую он въезжает. Она его поддерживает.
Но сам вопрос-то возникает принципиальный. Для чего все эти...
Муки.
Муки. Для чего их нужно переводить обязательно в русский язык? Какая традиция в этом плане, скажем, у нас вот в Отечестве была?
Теперь я знаю, что поют уже итальянские оперы по-итальянски иногда. В России до взятия Зимнего, если приезжал иностранный гость, певший не по-нашему, русские солисты перестраивались и пели по-ихнему. Но что касается западной культуры, здесь в основном поется на том языке, на котором композитор написал оперу. Будь то в Англии, будь то в Германии или в Тимбукту, Вагнера поют по-немецки, Бриттона по-английски, и Мусоргского или Чайковского надо петь по-русски, поэтому... хочешь, не хочешь. Поэтому артисты, согласившиеся петь в данном спектакле, обязаны были это выучить. Я работал с Миреллой Френи, с величайшей сопраной нашего века, 2 года над Татьяной и 1.5 года над Лизой, прежде чем она отважилась спеть это в Ля Скала. А в Ковенгардене она пела это несколько лет тому назад и даже сделала запись на Deutsche Grammophon Gesellschaft. А теперь, когда границы открыты, и когда соотечественники наши часто появляются на сцене вместе с западными певцами, им пришлось особенно туго. Когда в 1982 году Аббадо Тарковский, я был консультантом постановки, делали Бориса Годунова.
Это здесь русских, было в Ковенгардене.
Да, русских не было никого, они были невыездные. Англичанин Боб Ллойд, которого ленинградцы, петербуржцы теперь видели в спектакле Кировского театра, пел центральную роль. Англичане были шведы, французы, немцы и так далее. Теперь это кончилось. И, конечно, если 10-15 лет тому назад русский язык был мало знакомый, можешь петь что хочешь, как в голливудских фильмах 30-х годов. Теперь это уже более не тот неизвестный никому язык. Иммиграция, поляки, чехи, люди, которым кажется, что знают русский. И теперь он также важен на Западе, как итальянский или французский. И поэтому в Ковенгардене, допустим, есть 4 человека, входящие в музыкальный состав. Немка, француженка, итальянка и я. И когда ставится та или другая опера, мы входим в работу и проводим спецами весь этот период.
Спасибо Модесту покойному.
Спасибо Модесту. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. Вот мы ее ищем.
У меня по роду моей деятельности, мне каждую неделю приходится просматривать газеты музыкальные, в которых есть постоянный список популярных альбомов недели. И я уже за много лет привык, что это альбомы в основном поп-музыки, музыки часто танцевальные или такой салонно-развлекательный. Но этим летом впервые за много-много-много лет ворвался в этот список оперный певец. И вот отрывок из этой пластинки, ставшая одной из самых популярных, она, по-моему, была где-то чуть ли на месте или на первом, или на втором, невиданное совершенно, неслыханное раньше событие. Я хочу вам предложить.
Il mio mistero è chiuso in me, il valore mio.
Несун дорма никто не спит из оперы «Турандот» исполнял Лучано Паваротти. Мне тут подсказали продюсеры в наушниках, что пластинка эта вообще была популярна в прошлом году, но то, что я имел в виду, это же Лучано Паваротти в этом году дал концерт в парке, в Гайд-парке, бесплатный концерт для огромного числа зрителей.
Под проливным дождем.
Под проливным дождем сидела вся королевская семья, укрывшись какими-то кусками полиэтилена. И никто не двинулся, так все досидели до самого конца, потому что магия и присутствие этого оперного певца была совершенно неотразима. И тут мне вспоминается не то чтобы уроки, но мне довелось служить в вокально-инструментальном ансамбле одно время. И у нас был вокальный учитель. Из консерватории человек к нам ходил. Не то чтобы ставил голоса, но учил нас элементарным вещам, как дышать и прочее. И вот он нам сказал такую фразу. Он сказал, пение, господа, он нам сказал, это процесс сугубо сексуальный. И вот я тут бы вас хотел, как оперного, опытного человека, спросить, есть ли смысл в этом выражении, успех Паваротти, и имеет ли он такую фрейдистскую подкладку?
Ну, трудно мне сказать, поскольку по сексуальным тяготениям я к мужчинам совершенно равнодушен.
Браво, браво.
Следовательно, оценить эту часть его искусства я не могу.
Но, зная дам, вы могли опосредствованно от них
впечатление услышать. На дам он производит довольно мощное. Но если вы спросили меня как специалиста, позвольте, я попробую вам ответить. Секс – дело как бы лежащее вне пределов любой специальности. Оно дело людей соединяющее. Что касается прослушанной нами записи, коль уж я сегодня начал с цитаты Грибоедова, я бы тут припомнил Пушкина. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. Пошел, старик. Суть в том, что пропетая им не совсем точно в тоне, действительно превратила арию, выпадающую из драматического развития оперы, в музыкальный шлягер. Это, знаете, как «Танец маленьких лебедей», «Полонез Огинского».
Или «Танец с саблями».
Или «Танец с саблями», он же. Задерганный, замученный, затертый, как монетка, превратившийся уже действительно в шлягер, в милую мелодию. Я не против того, чтобы опера шла к народу. Я вовсе не поддерживаю идею элитарного искусства. Но, предположим, эта ария композитором написана, во-первых, с хором. Оркестровый отыгрыш на этой записи не существует. Он никому не нужен, можно хор и выбросить. Кроме того, сам факт выделения этой арии из-за того, что мировой чемпионат по футболу выбрал ее как лейтмотив, как позывные. Помните, как у нас было? Вот это, вот оно.
Да, да.
Синявского позывные перед футболом, как позывные. Чернева любит за буйство, за удаль. Естественно, футбол, привлекавший массы к телевизорам, заодно соединился с какой-то странной, постепенно осевшей в ушах приятной мелодией. Так композитор Пуччини, не самый популярный на Западе опера, это не Каврадоси, это не Богема, оказался в лице, в списке шлягеров и популярных мотивов. Вот что произошло. Если это движение Лучано Паваротти откроет путь народа к искусству, я считал бы, любые ворота годятся.
Да, есть же такое выражение, что явно то ложь.
Явно есть такое выражение, да.
Поэтому то, что популярно, то уже должно находиться автоматически под сомнением. Тут в газетах промелькнуло такое сообщение недавно о том, что Паваротти вернулся в Ла Скала, и на первом же его представлении публика его зашикала и освистала, поскольку публика же знает все ноты, и она...
Общем, там знает, там страшное дело. Да. Там кричат, как на футболе, если что-то не так.
И пару нот он то ли не взял, то ли взял не точно, и его совершенно сразу же зашикали.
И голос треснул в одном месте, да. Это, конечно, очень жестокая история. Вы знаете, при всем том, что я понимаю, что с ним происходит, и понимаю, что имеющее начало имеет конец, я очень плохо отношусь к тому, что публика сначала возносит тебя как кумира, а потом бросает в грязь, как только ты оказываешься уже чуть-чуть непригодным. То, что публика Ла Скала может вынести тебя из театра и тащить до гостиницы, его, несмотря на его чудовищный вес, а теперь довела его чуть ли не до прединфарктного состояния от того, что несколько нот оказались неточно сфокусированными, голос кое-где треснул. Я бы сказал, что в этом есть какая-то жестокость толпы. Искусство, знаете ли, не бокс, не беговая дорожка. И даже в этом случае и те, и другие люди. И это правда есть. Я бы считал, что итальянское отношение к опере, как к чему-то, как к бою быков, к верхним нотам, которые являются собою цель искусства. Еще Станиславский в мемуарах вспоминал, как клубмены приезжали на одну ноту Таманью, входили в зал незадолго до ноты, нота взята 3 раза, шум в зале, и люди уходили доигрывать в карты. Можно и так относиться к опере. Что-то в этом осталось, понимаете? Поэтому история с Паваротти, у которого в какой-то момент подвело здоровье или голос, или, может быть, никто не знает, самолет пошел на посадку, в любом случае отношение к человеку, который столько лет отдал искусству, который может тебе нравиться или не нравиться, но он человек, оставивший имя, и при многих недостатках своих он не является моим самым любимым артером. Он блистательный мастер вокальной техники, и многое сделано им действительно интересно. Отношение такое к нему, мне кажется, жестокостью толпы, которая к искусству отношения имеет очень мало. Это ресторан потребления.
Другими словами, пение — это просто сексуальное, опять возвращаемся.
Ну, в этом случае, наверное, да.
Виктор, а не кажется ли вам, что русская аудитория, оперная аудитория, гораздо более мягко и по-человечески относится к певцам?
Я вообще бы сказал, что русская аудитория гораздо более культурная оперная аудитория. То, что я помню в мои годы в Большом театре, в Кировском театре, отношение даже к пожилым певцам. Я помню юбилей 500-й спектакль Онегина с Лемешевым, который вышел почти без голоса. Сидел со мною рядом тогда, Ля Скала было на гастролях в Москве, они пошли. И один из итальянских певцов, попавший со мной рядом, спросил меня, почему такая овация бурная, почему человек же почти не поет, что происходит. И когда я рассказал ему, что это дань любви и памяти к человеку, который оставил в искусстве этого народа огромный след, что неважно, что теперь голос уж не тот, что был 30 лет назад, он поразился, этого не было. Никогда.
Вы понимаете, вот это тоже, это меня очень привлекает в русской аудитории. Русская аудитория готова просить очень многое. Была знаменитая балерина Люком. Вы ее, конечно.
Конечно, Шаровым.
Ну, конечно, помните, вы же старый петербуржец. Не в том смысле, что старый, но в смысле, что петербуржец.
И в том тоже.
Ну. Значит, была Люком, ей было 52 года, когда она танцевала еще кошечку, спящей красавицы. И вот когда она, сами понимаете, что это был не танец 20-летней, а это женщина. Она была, у нее была колоссальная подагра, ревматизм, все, что хотите. Она преодолевала боль.
Но а когда зал она, кричал.
Да, но когда она выходила, зал уходила, зал кричал, и она, преодолевая боль в суставах, выскакивала опять на бис. И это было очень-очень приятно.
Конечно, артист должен знать границу, где остановиться. Но то, что произошло с Паваротти, мне кажется,
фактом. Вот вы говорили о жестокости толпы, но мне со стороны кажется, что весь мир классической музыки страдает определенного рода жестокостью. Я вам объясню, почему. Скажем, в той области, в которой мне доводилось работать, джаз, искусство импровизационное. Если человек имеет искру Божию, талант, то это сразу видно, потому что он явно отличается от людей, стоящих рядом с ним. В искусстве оперы, где параметры заданы заранее, и где ты знаешь, как должна прозвучать нота, и поэтому есть возможность сравнивать буквально в статистическом, в табличном варианте, и видеть, кто лучше, кто хуже, здесь контекст сам имеет такую тенденцию к соревнованию, что ли.
Только узких любителей, Сева, вы знаете, а если приходит аудитория или приходит зал, который не знает предыдущего и который сравнительные характеристики в голове не сохранил, возникает такое общество взаимного восхищения, где как поют певцы, так и доволен зал. Это тоже есть. И только знатоки, любители или профессионалы понимают, что было лучше или может быть лучше. Если залу неизвестно, он принимает то, что подали.
Но я-то спрашивал в основном о том, что творится за кулисами, потому что вы, работая с актерами и с оперными певцами непосредственно, видите всю эту кухню.
За кулисами происходит много замечательных вещей. Тут уж, знаете, когда они возражают... Вы имеете в виду во время спектакля или когда идет репетиция?
Да нас вообще все интересует, потому что театр интересен с одной стороны своей перформансной стороной, тем, что видит публика, но он не менее интересен стороной закулисной, которую мы не знаем и которая до нас не доходит. И такие встречи, как сегодня, и позволяют нам только заглянуть за занавес, увидеть всю эту кухню.
Должен вам сказать, что если вы ждете вот в западных театрах, в оперных театрах, где я работал, тоже ведь люди, есть, конечно, интриги, и закулисные сплетни, и ножи в спину. Но, в общем, я должен признаться, что это в очень малой степени. И актеры на Западе понимают одну простую вещь. Как альпинисты в связке. Подорвется веревка, рухнут все. Любишь ты коллегу или не любишь, нравится, как он делает или нет, некое узаконенное доброжелательство, иногда искреннее, иногда привнесенное, определяет работу коллектива. Внесение склоки останавливает репетиции, ограничивает количество времени, которое стоит очень дорого. Допустим, в Венской опере во время репетиции за пультом стоит музыкальный руководитель театра, маэстро Клаудио Абадо, и в яме сидит Венская филармония, и на сцене первые солисты мира, идут последние аккорды. Аллилуйя, Бюнефрайбита, освободите сцену, пожалуйста, я уже не прозвучала, кончено.
Это кто кричит? Это профсоюзный организатор.
Профсоюзный организатор, как он называется, stage manager, что же это по-русски? Это
помреж,
помощник режиссера.
Помощник режиссера. Бюнефрайбита, кончено. Я уже не дозвучит, секунда стоит очень дорого, надо платить сверху, overtime, дополнительные деньги. Поэтому никто этим не занимается, на склоке времени нет. Репетиции точно начинаются, точно заканчиваются. Ты входишь на репетицию хора в 8.30, они уже сидят в 8.20, ноты открыты, начало внимания пошло. Ни разговоров никто не вяжет, никто не хихикает. В перерывах есть, а так это идет очень напряженно.
Потому что известно, что в некоторых крупных театрах нашего Отечества во время хорового пения там чуть ли не носки вязали.
Вязали, ну вот холодно, в Вене теплее.
Но дело еще не в этом. Дело в том, что, конечно, в России постоянные труппы, и люди живут друг с другом, трутся, как говорится, варятся в своем соку. Отсюда получаются и склоки, безусловно. На Западе другой принцип.
Совершенно верно, приехал-уехал.
Вот. Думаете ли вы, что это очень отрицательная особенность Запада, в смысле непостоянства и необеспеченности артистов, в то же время играет какую-то положительную роль?
Несомненно, это имеет свои про и контра. Про, я бы сказал, в том, что театр все время обновляется новой кровью. Солист, певший 3 спектакля, поет другие спектакли в другом театре. В этом году пел Борис Годунов, мистер Тюткин. В следующий год приедет петь другой. Недостаток в том, что режиссерская работа, которая делается первый раз с определенными людьми, все-таки вольно или невольно рассчитывается на них. Когда в этот рисунок, подходящий к мистеру Тюткину, вступает мистер Сенькин, которому это органически не очень подходит, происходит насилие, он уже обязан выполнить то, что было задано, понимаете? В этом есть свои «за» и «против», но артисты эти встречаются в разных странах. Сначала я пел с ним Бориса Годунова, потом он поет со мной в Турандот. Это все перемешано, все друг друга знают. Общее такое западное доброжелательство сохраняется. Потому что коллега есть коллега. Я помню, сейчас в Вене Роберт Ллойд, тот самый Ллойд, с которым мы работали с Тарковским и Абадо, пел Бориса Годунова. На возобновлении спектакля постановка Тарковского переехала в Вену. Из Кировского театра приехал Саша Морозов на страховку, потому что у Ллойда голос покачнулся, заболел он, и, может быть, Морозову пришлось бы петь. Мы пошли с Морозовым за кулисы, он подошел к Роберту Ллойду и сказал: «Я очень надеюсь, что мне завтра не придется петь. Я прошу вас, господин Ллойд, собрать все силы, выйти и спеть». И это был вот тот правильный подход, человеческий подход. Не хотелось бы Саше спеть в Вене. Может быть, и приятно было бы выйти в спектакль в первой роли, но не ценою провала коллеги. Этого нет.
Я думаю, это уже самое время нам прерваться, потому что у нас есть постоянная рубрика «Юбилейные памятные даты», которые, как всегда, читает Леонид Владимирович. И должен сказать, что сегодня это происходит не на ленте, а происходит в Яффе. Наконец, после многих недель нахождения в Москве, вернулся в родные лондонские пенаты за знакомый до боли шестигранный стол. Прошу любить и жаловать.
Добро пожаловать.
Спасибо за такое милое вступление. И вот даты какие. 13 декабря 1797 года, 200 лет назад, в Дюссельдорфе родился крупнейший германский поэт прошлого века Генрих Гейне. Я в детстве знал немецкий и с громадным удовольствием читал звонкие эдакие лермонтовские стихи поэта. До сих пор помню многое. Вот ведь даже те, кто не знает немецкого, наверняка услышат прекрасное звучание его пролога к путешествию на Гарц. «Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen». На десятки языков была переведена знаменитая Лорелея. С 1831 года и до смерти в 1856 Гейне жил во Франции. Но мало кто знает, что в 1843 году он познакомился с Карлом Марксом и писал политические стихотворные памфлеты для газеты «Форвардс», то есть «Вперед», которую издавал Маркс. Однако коммунизмом Гейне так и не заинтересовался. В гитлеровской Германии произведения Гейне были запрещены из-за еврейского происхождения поэта. Теперь, конечно, их по-прежнему издают и переиздают. 15 мая 1832 года, 165 лет назад, родился Александр Густав Эйфель. Этот блестящий инженер увековечил себя в одном из самых известных сооружений мира – Эйфелевой башни в Париже, высотой в 300 метров. Возведенная в 1889 году, ажурная стальная башня оставалась до 1930 года высочайшей на Земле и по сей день прочно стоит на берегу Сены. Менее известно, что Эйфель сконструировал также и каркас статуи Свободы в Нью-Йорке. 15 декабря 1917 года, 80 лет назад, декретом Совнаркома образован Высший совет народного хозяйства, сокращенно ВСНХ. Ленин полагал, что это учреждение способно управлять всей экономикой России. Люди, однако, сразу поняли, к чему идет дело. Немедленно появилась знаменитая ироническая расшифровка сокращения ВСНХ «Воруй смело, нет хозяина». 18 декабря 1927 года, 70 лет назад, 15-й съезд ВКПБ утвердил исключение из партии Троцкого и Зиновьева, а кроме того, исключил еще 75 членов их фракции и 18 так называемых демократических централистов. 15-й съезд был последним, на котором хоть как-то выступила оппозиция, требовавшая замены партийного руководства людьми, которые, дескать, тесно связаны с массами и независимы от аппарата. Троцкисты и зиновьевцы оставались коммунистами и не понимали, что дело не в плохом партийном руководстве, а в самой природе тоталитарной диктатуры. Это их любимая диктатура их же всех потом и уничтожила. 15 декабря 1957 года, 40 лет назад, итальянское издательство «Фельтринелли» в Милане выпустило на русском языке роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В конце книги были напечатаны 25 стихотворений автора, так называемые стихотворения Юрия Живаго, на евангельские и любовные темы. Издательское предисловие начиналось словами: «Автор этой книги, Борис Пастернак, рассматривается знатоками русской литературы как наиболее талантливый из мастеров слова в Советском Союзе». Сразу после этого в СССР началась травля Пастернака. Сперва на него клеветали на партийных собраниях, а когда в следующем году ему присудили Нобелевскую премию по литературе, пошли и гнусные статьи и письма в газетах. Писатель был вынужден отказаться от Нобелевской премии и в мае 60-го года скончался. И еще одна тяжелая потеря. 17 декабря 1977 года, 20 лет назад, в Париже, от случайного удара током при неправильном включении антенны приемника погиб Александр Аркадьевич Галич. В 1974 году Александр Аркадьевич, песни которого гремели по всей России, был изгнан с родины. В Союзе писателей устроили гадкое судилище над драматургом Гинзбургом, это настоящая фамилия Галича, православного, по вере, кстати сказать. И хорошо еще, что не арестовали, а попросили уехать. Галич поселился в Мюнхене, стал работать на радио «Свобода», и к этому времени относится наша с ним дружба, продолжавшаяся до конца его дней. Галич затем переехал в Париж, продолжая выступать по «Свободе». Я был в Мюнхене, когда пришла страшная новость из Парижа. Схватил несколько пленок с песнями Галича и побежал в студию. Что я говорил в микрофон о Галиче, не помню, но в какой-то момент стали душить слезы. В эмиграцию написал песню «Когда я вернусь». Мог бы вернуться. Он ведь ровесник Солженицына. Нелепый случай оборвал такую жизнь. В советской печати промелькнули тогда темные намеки, будто Галича кто-то убил, то ли за его связи с женой одного неприятного типа, то ли еще почему. В эмиграции боялись, что это было делом рук КГБ. Ни то, ни другое неправда. Есть заключение прокурора Франции на основании тщательного расследования. Случайная смерть. Галич был поэтом, драматургом, прекрасным музыкантом, человеком высокой общей культуры. Он любил оперу, любил классическую музыку. Но признавался, что восхищался Чарли Чаплиным не только как актером, но особенно как композитором. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Совершенно не оперный певец Нат Кинг Кол пел музыку Чарли Чаплина под названием «Смайл» — «Улыбка». Говоря о неоперных или оперных певцах, хотелось бы задаться вопросом. Вот вы книжку о Шаляпине написали, многостраничную, так сказать, эпохальную книгу, которая...
Толстую, убить можно ее.
Да, да.
Виктор, она на русский переведена или нет?
Нет. Да. Но она будет переведена, я уверен, или вернее, переводить не надо, потому что оригинальные сохранились рукописные страницы.
Много.
Но я вот о чем хочу спросить. Со времен Шаляпина было масса знаменитейших отечественных певцов, которые выходили на мировую арену и были на уровне. Что происходит сегодня? Есть ли люди, которые входят вот в эту верхнюю обойму?
Из нашей страны вы имеете в виду? Да, конечно, и немало. На моих глазах с огромным успехом поднимается все выше и выше слава солиста Кировского театра Сергея Лиферкуса. Только что он спел первоклассно «Яго» на сцене с партнерами Пласида Доминго Кири Теканова.
Виктор, мы же с вами вместе сидели в Глайндборн опера, когда он пел Томского в «Пиковой даме».
Он также спел
Томского. Замечательно.
Да, но Томского в «Пиковой даме» он пел и прежде, а «Яго» он спел впервые по-итальянски в Ковенгардене. Это была двойная задача. Во-первых, «Отелло» очень сложная опера. Во-вторых, «Отелло» национальная пьеса этой страны. Поэтому двойная была нагрузка.
Кто это с ним был... итальянским занимался?
Итальянским с ним занималась моя коллега Тина.
Ага.
Я не вмешивался чуть-чуть. Кроме того, работа эта блистательная, и он сделал, знаете, почему она так интересна? Потому что Ли Феркус пошел не только от роли, но пошел от голоса. Он шел к характеру Яга, зная возможности, особенности, цвет, силу, нюансы голоса. И поэтому его Яга, движение, мимика лица, вся структура психологии этого человека соответствовала тому, как звучал этот голос. Это не был одетый костюм, подаренный мизансценой, наклеенный парик. Mm. Это было именно то, что шло изнутри.
То есть шаляпинская система Станиславского в действии своего рода.
Ну, как бы да, как бы да.
Но он и Томского блестяще играл.
Да, абсолютно. И сейчас он в Америке пел с большим успехом только что в Далласе и в Нью-Йорке. Я бы сказал, что вот газета Observer недавно опубликовала о нем огромную статью, написав, что у нас в Англии поет человек класса Капучилли и Тита Гобби. Такое было дано сравнение. Очень... Я не слышал его давно здесь, но вижу по прессе, что блистательно поет в Америке и в Вене Чернов, тоже из Кировского театра, баритон восходящий. С успехом пела солистка Кировского театра в «Огненном ангеле» в постановке в нашей. И Ольга Бородина, недавно спевшая в «Самсоне» с Пласида Доминго, она возвращается сейчас в Ковенгарден на новые роли. Так вот, что русские поют с большим успехом.
Вот пришлось вам работать с разными дирижерами крупными. Причем я знаю, что консультант по своей работе в кино, человек, скажем, вот в кинопостановке ближайший к режиссеру, потому что с ним рядом там стоишь, и, может быть, даже ближе там, чем первый его ассистент. Видимо, у вас такая же ситуация, и вы можете оценить этих людей в работе так, как никто другой. Вот вам с Кладио Абадо пришлось много работать. Что за человек вообще?
Сложный, милый, верный друг, с тонким чувством юмора. За 9 лет близкой дружбы и работы с ним я могу набрать 20 предложений, которые он мне сказал. Почти не разговаривает.
Друг хороший, но молчит.
Молчит. Что касается Абадо, вы сказали, что с режиссером консультант больше. В опере, как ни странно, и там, и там. Дирижер все время к тебе подходит, говорит, а это правильно, а это так, а можно ли это? Скажите тут таким темпом или таким. Хайтинг, я помню, повернулся ко мне во время «Князя Игоря» и сказал, Витя, запишите все, что можно, все, что вам кажется не так, и отдайте мне.
Это голландский замечательный
дирижер. Да, главный
дирижер
Ковенгардена, Бернард Хайтинг. Зависит от человека. Одни желают слушать, другие не желают. Тут надо ухо востро держать. Особенно, если ты будешь размахивать флагом и выступать, как на кафедре, это может не пройти. Потому что отвечать надо, когда тебя спрашивают, или если они тебя уже знают. Режиссеры особенно нервничают, потому что консультируя и давая как бы культурную платформу, ты как бы подменяешь их работу. Можно напороться на скандал и серьезное сопротивление. Я сгорал немало вначале, не понимая. Знаете, с запалом отечества я выходил и отдавал все, что можно. И тут говорил, и там говорил, и видел, как лица постепенно съезжали.
Тускнут.
Теперь я уже знаю, что и как, где. Тоже не очень, потому что темперамент...
Тут у нас осталась минута буквально. Я знаю, что вам приходилось работать в Вене.
Много раз.
С тем же Абадо. И Венский оркестр, вообще Венский театр, это самое, может быть, сложное минное поле для вашей работы. Так что несколько слов об этом.
Ну, если даже не о минном поле, черт с ним, минные поля везде одинаковые. Взлетаешь на воздух, и нет тебя. Но про Венский театр я бы сказал, чтобы закончить на хорошей ноте. Может быть, не все знают, что в яме оперного театра сидит знаменитая Венская филармония. Они называются оркестр оперного театра, а за пределами это Винер филармоника. И вот каждый год, 31 декабря и 1 января, они дают заключительные концерты Штрауса, из вальсов Штрауса, дирижируют ведущие мастера. И один из номеров, который заканчивает каждый концерт, это уникальный номер.
Замечательных 15 или 17 секунд этого номера и вы услышите в конце нашей передачи, а пока мы прощаемся с Виктором Боровским, со всеми вами до будущей недели.